На этой неделе Украину посетила помощник госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд. Одной из главных тем визита был конфликт на Донбассе. До конца весны с такой же миротворческой миссией в Украину прилетит и сам госсекретарь Джон Керри. Сегодня обострение обстановки на Донбассе обсуждали и в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности ООН. Однако ни требования высоких дипломатов, ни санкции против российского режима, ни переговоры в Минске пока не приносят результатов. По всей линии разграничения на Донбассе продолжаются бои. Так может ли мировая дипломатия помочь Украине решить конфликт на Донбассе? Почему не приносит результатов переговоры в Минске? И как Украине все же разрешить уже практически замороженный конфликт на Донбассе? Об этом поговорим в ближайшие 20 минут, а вы звоните в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня у нас в гостях в студии эксперт по международным вопросам Андрей Бузаров. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Андрей, как вы трактуете вот такую дипломатическую активность помощника госсекретаря Виктории Нуланд? Огромное количество заявлений, прилет в Украину, ожидаемый визит Джона Керри. Что происходит, по-вашему?
Это обычная дипломатическая активность, ничего такого серьезного. Уже были с ее стороны визиты, и в том числе неожиданный визит в Калининградскую область. Она встречалась с советником президента Российской Федерации Сурковым. Точно так же был в свое время неожиданный приезд Грызлова в Киев, который никто не может до сих пор объяснить. Ну, периодически возникают какие-то такие поездки. Не стоит их воспринимать как попытки урегулировать кризис. Я не вижу предпосылок, к сожалению, не вижу предпосылок для урегулирования кризиса, поскольку недавнее заседание Совета Безопасности ООН показало неспособность всех сторон конфликта прямо и косвенно посредников приходить к консенсусу по ситуации на Донбассе.
А вот что-то новое донесла Виктория Нуланд до мирового мнения, до украинской власти? То есть приехала она с чем, и что-то поменялось после ее визита, по-вашему?
Вы знаете, я почитал внимательно ее месседж, который был опубликован на официальном сайте Госдепа США и на английском языке, и на русском, потом на украинском был опубликован, и на сайте посольства США в Украине. Я не видел никаких новых формулировок, связанных с кардинальным изменением ситуации на Донбассе. Все классически, поддержка Минских соглашений, необходимость их, безальтернативность Минских соглашений, вывод иностранных войск и так далее и тому подобное. Единственное, что она коснулась такого интересного вопроса, о котором сейчас не говорят, о том, что она сказала, что коррупционера в Украине нужно в конце концов сажать в тюрьму. Вот это конкретно дословно воспроизвел ее месседж, который был указан на официальном сайте. Вот это и хорошая вещь. А если говорить про Донбасс, то пока что на сегодняшний день стороны не готовы. И еще раз апеллируя к недавнему заседанию Совета Безопасности ООН, где высказались очень много сторон. Там не только высказывали США, Россия, там, Украина в лице Вадима Пристайка, который недавно вас комментировал, а также послы Великобритании, послы Франции. Все на классических прежних традициях. Все говорят про Минские соглашения. Ну, как их исполнить? Кто их должен исполнять? Синхронно ли должны их исполнять? Там, Киев официально или Москва? Об этом не сказано ни в Минских соглашениях, ни в каких-либо дополнительных разъяснениях.
Андрей, а как же вот, вот такой мини-скандал, да, который поднялся после встречи Виктории Нуланд с парламентариями украинскими, после которого один из парламентариев заявил о том, что выборы якобы по требованию Виктории Нуланд должны состояться на подконтрольных частях Донецкой и Луганской областей уже этим летом. Потом, конечно, Виктория Нуланд это дело опровергла, это заявление, но, тем не менее, потом замглавы администрации президента подтвердил, что готовится закон, по крайней мере, Украина готовит закон для того, чтобы провести такие выборы на неподконтрольных частях Донбасса этим летом. То есть, все-таки, вот, может быть, в этом какая-то новшество.
Смотрите, Виктория Нуланд и народные депутаты Украины – это разные по своему уровню люди. Я больше в этой ситуации доверяю, естественно, Виктории Нуланд. О том, что она сказала, что некоторые депутаты преждевременно или не совсем достоверную информацию говорят. Вот те депутаты, которые представляют политическую силу, которые я не хочу говорить, что политическую краску не вкидывать в информацию, они традиционно последние полгода и год дезинформируют общество в некоторых вопросах. Это касается и особого статуса, это касается многих других аспектов. Все, что они говорят, касающее особого статуса, ничего не было исполнено за последний год. Все говорят, что вот ему предадут, что Порошенко там хочет слить Донбасс русским. Пока что ничего этого не произошло. Теперь второй вопрос по поводу законопроекта. За разработка законопроекта и его принятие со стороны Украины в парламенте не означает урегулирование кризиса. Если он будет принят, будь то в рамках изменения в Конституцию, будь то в рамках отдельного закона, я не знаю, он будет юридически существовать. Но это не значит, что он будет, дело дойдет до его имплементации на практике.
Но сначала ведь нужно проголосовать еще будет, о чем еще отдельный разговор.
Я об этом даже не стал говорить, это вообще отдельная проблема будет. И в том числе та партия, которая постоянно говорит, что за него голосовать, естественно, не будет, как и ряд других партий, это будет очень тяжело. Но даже если со своей стороны Украина все сделает, как требует иностранный партнер Украины, я думаю, что до практических шагов дело не дойдет по имплементации этого закона, поскольку ДНР и Россия явно не воспринимают саму идею особого статуса.
Тот, который предлагает им Украина.
Конечно.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях сегодня эксперт по международным вопросам Андрей Бузаров. Андрей, вы можете очертить, каким Запад, в частности, Европа, США, видят выход из конфликта на востоке Украины? Это Минские соглашения или это любой ценой провести выборы, ну, вот как говорят некоторые политологи, да, провести выборы, урегулировать этот вопрос, чтобы там не было войны, да, и забыть на время об Украине? То есть не видите вы вот такой вот...
Слить, простым языком. Нет, я не думаю, что на сегодняшний день Запад там готов как-то уступку сделать России в части Донбасса или Украины. Запад принципиальный, в частности США, принципиальный по своей точке зрения, по поводу Донбасса. К сожалению, также принципиальная Россия в части будущего Донбасса, в части будущего ДНР. Поэтому стороны принципиально в своих, повторюсь, принципиально в своих позициях по будущему Украины и Донбасса. Все стороны говорят про безальтернативность Минских соглашений. Постоянно Запад говорит и США, и Восток про то, что невозможно найти альтернативные пути. И обвиняют в том, что Москва и ДНР не хотят исполнять Минские соглашения. В Москве, если видеть риторику, в частности, на Совете Безопасности представители Российской Федерации, Чуркин опять сказал про то, что это вот Киев виноват, он не исполняет.
Зеркальные, вот классические
абсолютно,
зеркальные,
да, заявления. Дипломатическая игра, это пинг-понг дипломатический. Они так и будут очень долго, год, два, три могут перекидывать. Но от этого хуже, легче не становится ни нам, выходцам из Донбасса, ни гражданам Украины, ни Европе, потому что постоянно остается урока безопасности ситуации вообще в Восточной Европе. Какой выход? И Россия, и США занимаются поиском альтернативных путей решения ситуации на Донбассе. Говоря про то, что Минский процесс безальтернативен, на практике они ищут другие пути решения вопроса. Угу. Только ближайший год-два может показать, что они придумали. Я думаю, визит Грызлова в Киев, встреча Нулан с Сурковым, отмена выборов ДНР, именно ДНРовских выборов, вот этих местных, которые они хотели провести.
Их перенесли на лето.
Ну да, но их фактически отменили, честно говоря. Приостановление процедуры конституционная реформа в Украине, децентрализация так называемая, фактически ее приостановили, про нее уже сейчас никто не говорит, поскольку ее отсрочили. А также ряд встреч Керри и Лаврова в Москве говорят о том, что готовится альтернативный путь решения вопроса. Я не знаю, какой, но, очевидно, он будет связан не с Минскими соглашениями, а, возможно, с постепенной конституционной реформой Украины и попыткой вернуть Донецк, Луганск в правое поле Украины через какие-то другие пути, допустим, не через особый статус, а просто он сам по себе может вернуться, если процесс конституционной реформы будет проходить гладко, и Москва сделает существенные уступки в части урегулирования подконтрольных ей лидеров на территории Донецка и Луганска. Лично я в этот сценарий не верю, как аналитик.
Почему?
Вот, ну, поскольку ДНР само по себе и Россия не готовы и не хотят возвращения в правое поле Украины. В то, как они это видят, по крайней мере, Украину в нынешнюю. Поэтому все заявления Захарченко, они всегда противоречат многим заявлениям самой России. А для меня то, что говорит Захарченко, это говорит Россия. То есть это одно и то же. То есть он как бы... Россия говорит, что мы готовы к диалогу, а Захарченко потом говорит, не-не-не, никакого диалога невозможен, нас обстреливают, нас убивают, ОБСЕ, полицейская миссия не готова, мы ее будем расстреливать, если она будет заходить. И тогда словно воспроизвожу слова. Хотя Россия, Путин говорит, это возможный сценарий, давайте обсудим его. То есть идет игра, идет отсрочка времени. Поэтому я не верю в то, что в ближайшие годы конфликт на Донбассе может урегулирован. Все точку зрения этому знают, я открыто ее всегда говорю. Но маленький шанс, буквально 5-6% остается для того, чтобы вот, решить вопрос через другую путь. И здесь зависит от того, какой консенсус будет достигнут между США и Россией в части будущего Донбасса.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях эксперт по международным вопросам Андрей Бузаров. Андрей, а вот все-таки санкции, все-таки они же болезненные, или многие эксперты говорят, и российские приближенные, да, к российской власти о том, что они действительно болезненные, и многие бизнесмены, которые имеют влияние на политику в России, недовольны ими. Каким образом Россия планирует выходить из санкций, если не выполняются эти Минские соглашения? Скорее всего, санкции продлят же этим летом.
Безусловно. Я даже больше скажу, они не просто болезненные, они существенно болезненные для экономики Российской Федерации. Чтобы кто ни говорил в самой Российской Федерации, несмотря на заявление там министра нефтяной промышленности Новака, председателя там финансистов ведущих Кудрина, Германа Грефа, все равно ситуация очень сложная. Но Россия выбрала путь не выхода из ситуации путем отмены санкций, она выбрала путь путем адаптации жизни к этим санкциям. То есть они пытаются свою экономику перестроить в жизни к новым условиям. То есть жить в условиях санкций. Насколько это хватит на год, на два, на три, на пять, я не знаю. Но...
Импортозамещение, вот это автаркия.
Автаркия в экономике, и более того, и в политике фактически идет полное закрытие России. То есть там никакой оппозиции нет. Там моментально любые антипутинские или антиправительственные высказывания они жестко пресекаются. Закрытие страны происходит, такое, которое происходило в 30-х годах 20-го столетия, когда Советский Союз как бы пришла власть новая, но чтобы сохранить как-то, Советский Союз закрывался для того, чтобы выждать время. И тогда это сработало. То есть Советский Союз до 34-го года, до 33-го был в изоляции, а потом пришел новый президент США Рузвельт Теодор, прошу прощения, Франклин Рузвельт, и сказал, что надо дружить с Россией, какая ни была советская. Он восстановил дипломатические отношения, признал Советский Союз как субъект права, и Советский Союз приняли в Лигу наций как субъект международного права. Я не провожу какие-то аналогии, я не намекаю на то, что президент придет в США новый, который может там нормализировать отношения, хотя я не исключаю, вы знаете, что там тоже очень...
Вот как раз я хотел у вас об этом уточнить. Да, как завязаны вот эти вот дипломатические активности, хотя вы говорите, что это обычный дипломатический процесс, есть ли какой-то имиджевый... цель у Барака Обамы, которого в конце этого года заканчивается президентский срок, и вот в конфликте, решение конфликта на Донбассе, смотрят ли избиратели в Америке, может ли это стать аргументом в политической борьбе демократов и республиканцев?
Смотрите, традиционно для президентской кампании США внешний фактор, внешняя политика США никогда не была важна. Во многом внутренняя политика определяет. Какой ты пиарщик, сколько у тебя миллионов, сколько у тебя миллиардов, как ты можешь простых американцев убедить в своей правоте. В этой части Трамп пока что выигрывает. Его называют пророссийским, я не знаю, сколько он пророссийский, может, это просто пиар-лозунги пока что. Но дальше посмотрим, как оно будет. Кто выиграет выборы, сейчас не могу сказать, но, безусловно, они повлияют, однозначно повлияют на взаимоотношения США и России, либо в ухудшение, либо в улучшение, либо в такой ситуации они останутся, как и сейчас. А это уже, естественно, рикошетом повлияет на всю геополитическую карту в Украине, в мире, в том числе и на Украину.
А приближение даты выборов, то есть, есть ли делом чести для Барака Обамы, будет ли он пытаться всеми возможными способами уладить этот конфликт, чтобы записать его себе в, собственно говоря, в историю президентства?
Барак Обама принял одно решение, судьбоносное для конфликта на Донбассе, которая предопределила состояние, уровень безопасности в Европе, и вообще оно отразилось на взаимоотношении всех стран в этом регионе, в том числе и США и России. Барак Обама не принял решение о предоставлении оружия Украине. И многие аналитики понимают, что это в какой-то степени заморозило конфликт. Вот. Причем, при том, что все практически, вся общественность американская, все руководство высшее США и генералитет выступали за предоставление летального оружия Украине. Вся социология об этом показывала. То есть Обама не пошел на этот шаг ввиду своих демократических убеждений. Чисто его личная инициатива была. То есть он, очевидно, такой шаг сделал. Сейчас он передает игру другому президенту и говорит, вот у вас, грубо говоря, вот придете к власти, у вас будет возможность, можете предоставить, а можете не предоставить оружие.
То есть вы думаете, он не будет стремиться любой ценой?
Абсолютно. До окончания своей каденции он не будет резких шагов каких-то делать. Поэтому все сейчас заштыли и ожидают ситуацию, как будет развиваться дальше.
Мы продолжим наше общение через пару секунд. Не переключайтесь.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. У нас в гостях сегодня эксперт по международным вопросам Андрей Бузаров. Мы говорим о Минском процессе и о влиянии Запада на него. Андрей, вы видите возможность такого, что вот де-факто Украина и Россия, подписав Минские соглашения, тянут время с обоих сторон, да? То есть Украина оправдывается тем, что Россия не идет на уступки, Россия отвечает зеркально. Видите возможность того, что Украина, в конце концов, под давлением Запада... Вот еще один вопрос. Если давление Запада, да, выйдет из этого Минского процесса, условно говоря, проведя, например, референдум, да, и вот украинский народ признал Минские договоренности несостоявшимися, то есть вот такой шанс.
Все шаги, которые предпринимает официально Киев, они все согласованы с западными партнерами, особенно в части разрешения ситуации на Донбассе. Это слишком, слишком опасный момент.
Это невозможно, вы считаете,
да,
сейчас?
Я считаю, референдум возможен, но он явно будет согласован с западными партнерами. И, наверное, скорее всего, и с Россией. Потому что западные партнеры все согласовывают с Россией. Ну, не все, но многие вопросы явно консультируются с Россией. То есть я верю в то, что референдум возможен по особому статусу Донбасса или по каким-то другим вопросам, не знаю. Но все шаги, связанные с Донбассом, официально Киев консультирует и согласовывает с США.
Вот, допустим, Центр Разумкова провел 25 по 30 марта свежий соцопрос, и 56,5% населения Украины не поддерживает предоставление Донбасса особого статуса. То можно понять, какие будут результаты этого референдума уже
сейчас. Я не доверяю социологическим опросам никаким вообще, особенно в части Донбасса. Нужно спрашивать объективно, и нужно спрашивать все население Украины конкретно, особенно жителей Донбасса желательно спросить, вот хотят ли они особый статус или нет. Еще бы лучше было спросить жителей Донбасса и граждан Украины, которые на неподконтрольной части Украины. А где центр Разумкова проводил, я не знаю. Поэтому здесь много вопросов у меня возникает.
Но как раз этих регионов и не коснулся своих
вопросов. Ну, тогда он не может быть объективным изначально. Он не соответствует действительности.
Андрей, вы ожидаете каких-то переговоров, прорывов 11 мая на ожидаемой встрече глав Министерства иностранных дел Нормандской четверки? Что там будет обсуждаться, по-вашему, и будут ли какие-то результаты?
Традиционно, когда встречаются главы этих стран по вопросу Донбасса, никаких заявлений, вы знаете, к сожалению, конструктивных не происходит. Все заканчивается обычными переговорами, дипломатическими репликами. Более того, последняя встреча вообще была непонятная, то есть никаких официальных заявлений не было сделано, протоколов подписано. Только вот эта известная ситуация с фотографией Климкина и Лаврова, когда они хотели там вместе фотографироваться, все-таки сфотографировались. Вот чем она мне запомнилась, последняя встреча. Я не думаю, что сейчас будет какой-то конструктив. Более того, даже если главы Нормандской четверки стран встретятся, в том числе включая там Путина, Порошенко, я тоже не верю в то, что будет какой-то конструктив. На сегодняшний день стороны не готовы к решению конфликта на Донбассе. Они готовы к его заморозке, но не к решению.
И последний вопрос к вам. Сейчас вы говорите о том, что де-факто решение дипломатическое конфликта на Донбассе решается уже не в Минске. Я правильно вас понимаю? Тогда в чем суть Минска? Почему все стороны держатся? Это ширма такая получается?
Все стороны должны показать, что они что-то делают для того, чтобы решить конфликт на Донбассе. Если бы не было Минска, все граждане Украины, вообще весь мир обвинял бы американцев, там, русских.
Чтобы ничего не делать.
Чтобы ничего не делать. Они придумали вот, Минский этот формат. Они, я имею в виду, это дипломатия. Во многом это заслуга российской, скорее, дипломатии. Минский текст Минского соглашения, мне кажется, это именно вот такой памятник именно российских юристов. Вряд ли его писали в Киеве. Но это мое мнение. Поэтому они должны что-то делать. Почему Минский формат все равно важен? Я объясню. Даже если Минский формат не решится, останется площадка
для диалога.
Минской контактной группы. Ее можно использовать для дальнейшего попыток урегулирования.
Спасибо. К сожалению, время наше подошло к концу. Напоминаю, у нас в гостях сегодня был эксперт по международным вопросам Андрей Базаров. Мы говорили о Минском процессе и влиянии Запада на него. Не переключайтесь.